Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов, ну почти совсем 6 минут. В студии «Говорит Москва». Добрый вечер, я Екатерина Сопчик. И открываю я для вас личные обстоятельства. У нас сегодня животрепещущая тема, которая заставила нас обеих трепетать, а обеих, потому что со мной детский психолог Наталья Дербенева. Здравствуйте. Да, Наталья, в микрофон, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, если вы следите за анонсами, вы могли видеть, что в анонсе или слышать, мы эту передачу, этот эфир назвали «Забытая книга». И, собственно говоря, вот о книгах и их роли в нашей жизни мы, наверное, поговорим. Не просто в каком-то таком смысле культурном, сколько в смысле психологическом. Но эта тема-то у нас возникла не просто так, и я просто попрошу вас, Наталья, рассказать, что-то произошло, что-то вы прочли, что-то вас задело, и, собственно, это и послужило толчком для того, чтобы мы решили именно такую передачу сделать сегодня.
Да, действительно, не все спокойно в датском королевстве и в нашей стране, где, казалось бы, чтение и такой незыблемый постулат, что читать надо, читать хорошо, и даже люди, не читающие, признают, что книга — это полезно.
И читали всегда в метро.
Читали в метро, читали детям, приучали детей читать. Это казалось такая аксиома жизни. И вдруг образовалось определенное течение людей образованных, коллег, психологов, которые работают с родителями, детских психологов в том числе, которые заявляют, что родителям надо отстать от детей, не надо заставлять читать, не надо вообще приучать к чтению. Если захотят, сами будут читать, не захотят, не будут читать.
И беды не будет.
Беды никакой не будет, более того. С одной стороны, беды не будет, что якобы родители не будут ругаться с детьми, не будут ссориться, и прекрасные будут отношения. Но есть еще одна такая, на мой взгляд, опасная вещь. Психологи, которые придерживаются такого взгляда, говорят, что родители просто отстают в развитии от детей. Дети живут в новой эпохе.
В мир новых технологий, скажем так, да?
Информационная эпоха. И в мир новых технологий существуют другие способы получения информации. И чтение, и прежде всего книга, как носитель информации, не относятся больше к таким приоритетным.
У меня сразу делаются большие квадратные глаза. Ну, собственно, друзья мои поняли, о чем пойдет речь. Соответственно, можете присоединяться к нам по телефону через некоторое время 495-7373-94-8. И хоть сейчас можете начинать писать 725-8888-94-8. Первый вопрос, который возникает сразу. Можно подумать, что чтение – это всегда получение информации. Отнюдь. Ведь, согласитесь, чтение – это некий процесс, это удовольствие, это повод для сопереживания, это повод для работы души, для работы ума. А информационным чтением является тогда, когда мы читаем, ну, справочную литературу, скажем, или учебник. Ну, Анну Каренину, там же не столько информация.
Ну, это немножечко такой, в хорошем смысле, обывательский взгляд. Я предлагаю обратить внимание на чтение как на когнитивный, то есть на умственный.
Думательный.
Да, думательный, умственный. Не будем много терминов говорить. Умственный процесс, который очень важен для развития личности.
Ну, тогда давайте будем всех убеждать, что действительно каким-то образом чтение участвует в процессе формирования личности. Только сразу вот как бы...
Да.
Представляю себе там наших, допустим, оппозиционеров, наших противников в этом вопросе, и тут же возникает вопрос, ну хорошо, а мало ли что ли было и в наши там и советские времена, и в теперешние времена людей малообразованных? Ну, например, человек пошел служить в армию из деревни, книжек не читал, кроме букваря, но при этом он там совершил какой-то прекрасный подвиг, что он не личность, что ли?
Я согласна с вами. Даже если человек не совершил подвиг, а достойно прожил жизнь, воспитал детей, может быть, детям дал образование, тоже нельзя отказать им в том, чтобы назвать его личностью. Mm-hmm. Да? С другой стороны, можно привести массу негативных примеров, начитанных, образованных людей.
Подонков.
Абсолютно верно. такая личность, но с отрицательным контекстом, да. Поэтому здесь я опять-таки прошу немножко акцент поставить на то, вы меня пригласили как детского психолога.
Mm-hmm.
Я работаю в основном с детьми. Со взрослыми стараюсь работать, консультировать уже родителей, да, то есть, опять же, по детским проблемам. И на сегодняшний момент одна из задач или проблем, стоящих перед родителями, что дети стали зачастую захлебываться в информации. Я сейчас выйду на чтение, я не собьюсь.
Mm-hmm.
То есть их много образовывают, с детьми путешествуют, посещают выставки и музеи бесконечные. Школьная программа там, при всех плюсах и минусах, тем не менее, достаточно разнообразна и обширна. Дети посещают кружки, нанимают преподавателей. Но как только детей тестируют на знания, дети показывают достаточно низкий уровень.
То есть уровень осведомленности вы имеете в виду, да?
Я имею в виду то, что все знания, которые они получили, находятся в голове в виде каши. Угу. Это даже салатом не назвать.
Угу, угу.
Это такая каша, какое-то вязкое вещество, которым невозможно воспользоваться. То есть знания не разложены на какие-то логические полочки, шкафы.
Угу.
А информации становится все больше и больше. И вот когда мы говорим, что мы детей не приучаем к чтению, а дети получают пусть удовольствие, пусть информацию, пусть игра в эти развивающие игры, так называемые, да, на гаджетах, которые иногда даже хорошие программы, но они не в состоянии детям простроить мышление, потому что есть психофизиологические процессы, которые не зависят в информационную там,
эпоху
живет человек.
Угу.
Пока мы биологические существа, и развиваемся, да, вот как биологические существа, мы не можем игнорировать вот эти законы развития.
Ну, тогда немножко об этих законах. Я думаю, сейчас многие просто не понимают, о чем вы говорите.
Ну, я прежде всего говорю, что ребенок, когда рождается, он, безусловно, не похож на взрослого человека в плане мыслительной активности. Он не может так рассуждать, он не умеет разговаривать, как взрослый человек, он не обладает каким-то запасом знаний, которые позволяют проводить всякие мыслительные операции. Анализ, синтез, да, он не может сделать выводы. Он развивается постепенно и физически.
Установление причинно-следственных связей.
Ничего нет.
Отделение существенного от несущественного.
Да. Более того, мы знаем, что до 7 лет дети живут в таком черно-белом мире с полумагическим сознанием, то есть вера в сказки, в Деда Мороза и феи. Это не просто так. Это считается нормально, потому что только после 7 лет появляется вот та так называемая интеллектуальная рефлексия, когда ты понимаешь, что жизнь конечна, вот начинаешь себя оценивать, как видят тебя другие люди, ну и много других вещей. То есть такая потеря детской невинности, восприятия мира происходит.
Приходит сознание того, что мир несовершенен, и в нем надо как-то выживать.
И это тоже вот такое разочарование, поэтому это кризисом называется. И вот ребенок растет, и у него не только ручки-ножки растут и размер головы, но и развивается непосредственно мозг. И вот в этой замечательной головке проходят разные умственные, когнитивные процессы, развиваются. И мы о каких процессах говорим? Мы прежде всего говорим о памяти, мышлении и речи. Есть еще там два процесса, но вот не будем вдаваться такие специально научные подробности, остановимся на главном. Речь и мышление. Иногда ставится психологами и педагогами знак равно между этим. И пока мы осознаем себя как люди, без мышления и речи мы не можем существовать.
Причем речь в самом широком смысле слова, потому что если у человека там, допустим, несчастье, и он глухонемой, у него есть речь по-другому устроенная.
Абсолютно верно.
Но это в любом случае отражение тех же самых процессов, которые происходят в мозгу.
Да, да. Поскольку у нас действительно достаточно высокий уровень развития цивилизации, то мы можем говорить, что речь бывает устная и письменная. Но вне зависимости, какая это речь, там, внутренняя, устная, письменная речь, или же у людей с ограниченными возможностями другие виды речи, тем не менее, все это направлено на одно, это направлено на общение. И получение информации – это тоже не отдельный какой-то вырванный из контекста поток, это тоже вот общение. И, соответственно, я перехожу к запросам родителей, которые приходят и говорят, что у ребенка есть проблемы в общении, если это дошкольник вот маленький.
То есть он не умеет выстраивать свои отношения с окружающими, он не умеет выражать свои мысли, он не умеет выражать свои чувства и тем более их описывать.
Он не умеет выразить свои чувства, соответственно, он не может сказать о своих потребностях. Он не, его не понимают, и он не понимает, что происходит с другими людьми. Иногда процессы заходят еще глубже. Дети перестают, скажем так, сочувствовать, да, вот воспитание эмпатии.
Угу.
Вот когда мы говорим о грубости, о жестокости детской, да, вот мы с вами уже говорили, не хочется к этому сейчас возвращаться. Если ребенок взрослеет и идет в школу, то вот эти процессы, они дальше получают свое негативное развитие. Потому что без развития когнитивных процессов, вот мышления прежде всего, когда должны быть разные интеллектуальные операции в уме производиться, учеба в школе становится неимоверным бременем. И приходит вторая волна родителей, когда прежде всего ребенок не понимает инструкцию устную, многоступенчатую от педагога.
Когда... То есть не способен воспринимать задания, которые ему дают.
Да, не способен воспринимать задания. Письменная инструкция, он не понимает, опять-таки, задания. И когда переходим к чтению текста, то ребенок не понимает, о чем текст, не может его пересказать. Он, очень часто дети останавливаются на механическом чтении, когда читают, не понимают.
То есть
не
по
готов
сути дела,
суть уловить.
Чтение, в процессе чтения не формируется адекватный образ в его сознании.
Зачастую такое ощущение, что вообще никакой образ не формируется.
Ну да, то есть слова отдельно от того, что они должны выражать.
Абсолютно.
Вот как-то так, да? Страшная довольно картина.
Это правда страшная картина. У меня вот есть девочка, с которой я работала, и мы просто столкнулись, что в школе достаточно много, как мне казалось, уделяется патриотическому воспитанию. И когда я копнула, потому что ребенок плавал в понятийной базе. Ну что ни спроси. Мы не можем сказать, что такое стол, мы не можем сказать, что такое стул, но вот зато у нас такие слова.
То есть как... даже совсем примитивно, то на чем сидят, то на чем едят. Даже вот
ну
так...
вот такими словами, конечно, она описывает, но это не по возрасту.
Угу. А, ну то есть на самом таком примитивном каком-то
уровне. Ну это
уровне.
Вот это что-то, это вот когда я села, там подставили и так далее. То есть это, скажем так, это отрицательный результат.
Звучит ужасно.
Да, это звучит ужасно. И ребенок просто бэкает-мэкает развитие речи на низком уровне и мышление на низком уровне.
Но они ведь как бы связаны постоянно. То есть, когда мы говорим вот об этих двух функциях, они в одной сцепке находятся.
Обязательно.
Что мышление, что речь. Вот каково мышление, такова и речь, вернее, наоборот, может быть. Да?
Да.
Потому что мы видим речь как отражение мышления.
Абсолютно. Поэтому знак равно и ставят зачастую. В общем, мне кажется, что и можно его поставить. Вот. И... патриотическое воспитание, много всяких политинформаций каких-то проводится в школе, дети ездят на экскурсии, это все было посвящено там 9 мая, но, казалось бы, вот элементарные вещи, да, что можно сказать. Вот. И он дает такое определение, что патриот — это человек, который отмечает все праздники.
Как мило.
Вот суть, да?
Угу.
Вот есть слова, которые манипулирует ребенок. То есть это ребенок из благополучной семьи, которым занимаются, который ходит в школу, занимается на кружках там дополнительно.
Вот простите, вот вы сказали эту фразу, я тогда вклиню небольшой комментарий Андрея Спасателя, он активный наш слушатель. Вот он как раз говорит, что родители просто перестали любить своих детей, что вот достаточно любить, и все будет в порядке. Ну, собственно, то, что вы сейчас сказали, это опровергает. Ребенок из благополучной семьи, им занимаются, его, значит, любят, ну, я надеюсь.
Любят.
Да, но при этом он не понимает каких-то простых вещей.
Знаете, здесь вопрос дефиниции. Что мы вкладываем в понятие любовь? Заботу, защиту, финансовые какие-то вложения, лечение ребенка и так далее? Или же все-таки интерес внутренним миром детей? Вот я наблюдаю страшную картину, когда дети неинтересны своим родителям. То есть родители знают, ну, практически все, или с теми, с которыми я сталкиваюсь, да, которые все-таки приходят к психологу, что есть определенный набор родительских обязанностей, которые они должны выполнять. Эта корзина растет просто.
Обслуживание и обеспечение.
Да, обслуживание и обеспечение очень хорошее, емкое определение. А вот интерес ребенка, когда интересен ли вам ваш ребенок, иногда на этот вопрос родители не могут ответить, потому что что в это вкладывать, да? Это надо о чем-то разговаривать, интересоваться внутренним миром. Внутренний мир развивать, но невозможно слушать про каких-то, не знаю, телепузиков или фиксиков, да, бесконечно, но взрослому это неинтересно.
А надо слушать.
Я не считаю, что
про
надо слушать.
Про телепузиков или предложить Винни-Пуха
Я считаю, что надо как раз расширять кругозор ребенка, чтобы вам было интересно с ним разговаривать, чтобы ребенок делал какие-то выводы.
То есть фактически включать его, вернее, ну, скажем так, не включать, приглашать, присоединять к своему кругу интересов для того, чтобы, собственно, этот интерес потом использовать в общении с ребенком.
Абсолютно верно. И если вам интересен внутренний мир ребенка, вот действительно интересен, не для галочки, тогда без книг, без энциклопедии не обойтись. Тогда нельзя просто заплатить за хорошую экскурсию и остаться дома. Тогда не возникает проблема, мой ребенок не читает, я его еле там прогнала от компьютера, но потом выясняется, что сесть самой за компьютер. А ребенок должен пойти читать.
Ну, многие, скажем так, люди, которые с нами готовы согласиться, они действительно противопоставляют вот возможности чтения именно компьютерный этот мир, мир виртуальной реальности. Вот, например, 08 говорит, что психологически приучить детей читать затруднительно, но он так парадоксально всегда пишет, постарайтесь, так сказать, понять его иронию. Для начала этот вопрос нужно решить физически, а именно взять кувалду и все компьютеры в школах расколотить в дребезги, потом отбирать гаджеты у детей по приходу в школу. Дома родители обязаны отгородить детей от искушения находиться в виртуальности, а уж потом приучать к познанию мира через общение, книги, творчество. То есть стукнуть кулаком по столу, отнять, разбить. А не могут эти две реальности сосуществовать? Вот, пожалуйста, мир книг, вот книжная полка, и ребенок читает, а потом в какой-то момент он идет и получает информацию из интернета?
Я считаю, что могут. И вообще вот такие военные какие-то методы военного коммунизма, жизнь показывает, что они не работают.
Можно вызывает, естественно, чувство протеста, обиды, непонимания.
Да. Здесь вопрос так, что если в семье создана пиететная такая, пиететное отношение к чтению, к книгам, то это, ну, практически 90% передается детям.
Будет читать.
Да. Потому что ребенок воспитывается в атмосфере удовольствия, когда вы получаете удовольствие от чтения, когда вы обсуждаете то, что вы читаете. Чтение, я все-таки настаиваю, это книги, это не глянцевые журналы, это не статьи из социальных сетей.
А электронная книга?
С электронной книгой вот интересные такие вещи. Многие люди для того, чтобы облегчить, да, и вот носить с собой электронную книгу, очень многие мои знакомые купили, и для меня оставалось загадкой, почему они отказались. Люди читающие я прежде всего беру. Почему они отказались? Оказывается, есть такие исследования, которые очень четко доказывают, что чтение на электронном носителе достаточно быстро утомляет глаза, соответственно, и мозг. И человек, читающий, не может прочитывать такой же объем информации.
Там есть еще другая фишечка. В электронной книге, ну, по крайней мере, для такого пользователя, как я, довольно затруднительно отлистать несколько страниц назад или просто посмотреть. Я помню примерно где-то вот здесь вот было вот то, что вот там как кого-то зовут. Вот это вот возвращение назад бесконечное. Вот для меня, поскольку я не слишком ловка, да, это действительно так. И вот я правильно вам вот показала на себя, когда вы говорили о людях, которые отказываются. Потому что для меня электронная книга — это абсолютная палочка-выручалочка, допустим, в путешествии. Да?
Да.
Когда там в аэропорт, ну не тащить книгу,
да.
А вот это вот. Да. Там в каких-то случаях,
да, это удобно.
Да, в сумке, если ты там понимаешь, что ты долго будешь сидеть на сервисе, хотя на сервис лучше все равно с книжкой, потому что книжка в машине лежит, она рук-то не оттянет. Но вот те случаи, когда эта тяжесть не нужна, это помогает. Но ведь посмотрите, может быть, все-таки именно использование электронных книг окажется таким вот, ну, таким мостиком, такой морковкой, такой заманиловкой, чтобы дети пристрастны к гаджетам читали, ну, пусть хоть электронную, но читает, если уж ему бумажная кажется такой ветхой и дремучей.
Давайте все-таки разберемся. Детям кажется устаревшее само понятие книга. Вот я очень сомневаюсь.
Мне кажется, само занятие читать книги многим детям кажется, что это для старушек.
Вот здесь гораздо тривиальнее. Дети могут как угодно говорить вам, что это для старушек или для старичков, но на самом деле вопрос в технике чтения. Если ребенок очень долго остался сначала на механическом чтении, а потом у него не растет скорость чтения, то это не читающий ребенок, это не читающий взрослый.
Вообще, то есть из него уже не вырастет читающий человек, да?
Не вырастет читающий человек, потому что скорость чтения – это не просто цифры. Вот родители, у которых есть детки, знают, что детей проверяют в школе, да, на скорость чтения. Говорят, столько-то слов в минуту там должен читать, вот ваш не дотягивает, или наоборот, очень высокая скорость чтения. Это не просто баловство педагогов. Это нейрофизиологи разработали определенные стандарты, которые помогают педагогам ориентироваться, как, ну, проводить такие тесты простые, как ребенок развивается. У нас катастрофические сейчас данные. 95%, можно сказать, всего населения даже. Потому что это затрагивает и студентов.
Да ладно.
Читают очень медленно. Скорость чтения там где-то 180, по-моему, слов в минуту. Получается, что это страница за 1,5-2 минуты. Это очень низкая скорость чтения. При такой скорости чтения падает понимание текста очень сильно.
То есть все силы, вот что называется, из последних дурацких сил, последних, да, дурацких затрачиваются на прочитывание,
на складывание,
а не на понимание,
буквок.
Да, а не, да, на понимание и, опять же, на формирование образа, да, и уж тем более сопутствующие этому чувства, да, мысли.
Да, человек просто не может дотянуть физически, да, не то что там до развязки, а до какого-то понятного интереса, потому что он все силы свои потратил вот на механическое чтение. Это абсолютно научные сведения. Нейрофизиологи подсчитали, сколько движений делают глаза, что там не просто на букву смотрят, там в разные стороны направлено зрение. Да? И поэтому скорость чтения, если высокая, тогда у тебя 80% понимания. А если низкая, от 60 и меньше. Все, сложные тексты нечитабельны с такой скоростью. Поэтому, конечно, ну, скажем так, это предподростковый возраст, подростки, они будут говорить все, что угодно, что это вчерашний день, что это бабушкино чтение,
да,
что,
да, да,
книжки это не современно, но они не в состоянии понять, что там в этой книжке. Дети же читающие уже в первом-втором классе способны читать очень сложную литературу. И не просто пересказывать близко к тексту, используя особенности прекрасной детской памяти, а говорить по существу, зачем автор это написал, о чем это произведение, не пересказывая, а говорить, что, например, это о любви матери к детям. Хотя, может быть, там в основе лежит любовь вот к женщине, там, к журавлю, да, которого она, по-моему, Пришвина вот такой рассказ выненчила, там, выходила. То есть о чем это, суть произведения?
Вам не кажется еще, что, ну, сейчас вроде пытаются что-то в этом деле изменить, но вот тот формат, в котором существовал ЕГЭ по русскому языку и литературе, он играет в ту же сторону, о которой вы говорите. То есть там не так надо понимать. Я помню, как меня потряс вопрос, это реальный вопрос из вот этого экзамена, как звали лошадь Вронского.
Кому это надо?
Вот. Понимаете, вот последнее, что надо вынести из этой книги, это как звали лошадь Вронского. И я, признаться, в тот момент так запнулась, потому что я совершенно не помнила. Только потом там вспомнила, что ее звали Фру-Фру. Ну, зачем? А вот что там происходило, вот вся эта коллизия, все эти метания, переживания Каренина, переживания Каренино, да, переживания Вронского, это все оказывается за бортом. И чего тогда, извините, напрягаться, напрягать свою душу, напрягать свою голову, если с тебя это даже не требует? Мы-то сочинение писали. Мы должны были думать башкой.
Да, согласна с вами.
Сейчас, вроде говорят, возвращают письменное сочинение. Так, Ой, слушайте, я совершенно заговорилась. У нас же интересные новости. Спасибо большое, что напомнили. 19 часов 35, почти 36 минут. Но, видимо, так увлеклись, что чуть не прозябили выпуск новостей. И если бы не наш звукорежиссер, я бы, наверное, так и чирикала. Спасибо большое за напоминание. Но, тем не менее, друзья мои, тут, значит, появились СМС. Давайте мы их прочтем. Люди писали, люди хотят, чтобы мы им ответили. Пожалуйста, если вы хотите принять участие в разговоре, пожалуйста, звоните 495-737-3948. Будем принимать ваши звонки. Но вот СМС у нас следующий. Но 08, он продолжает вот это свое. Проблема в том, что многие современные исследователи с потрохами продались заказчикам, им плевать на чужих детей, ну и бла-бла. Это, в общем, не пишите мне такое, пожалуйста, 08. Первый у вас было отдельное замечание, мы его откомментировали. 552 говорит... Здравствуйте, а я очень люблю слушать аудиокниги. Это хуже, чем просто их читать на бумажном носителе. Тут же Альбина на ту же самую тему говорит. Одна и та же книга. Читаешь бумажную, уходишь туда, в яркий мир пространства книги. В электронной же книге все тускло и без отрыва от земной реальности. Ну вот Смит говорит, аудиокнига рулит. Мир говорит, хорошая электронная книга вообще не утомляет глаза. Харьковчанин. А я, вот, пожалуйста, взрослый человек, наш постоянный слушатель, говорит, а я вот не люблю совсем читать книги, меня это утомляет и становится скучно. Это какое-то отклонение или бывает. Давайте примем звоночек сейчас, послушаем, человек дозвонился. Да, пожалуйста, как вас зовут? Представьтесь. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, ну я не знаю, как не любить читать.
Так, это Вера?
У меня книга, да.
Да, здравствуйте,
книга,
Вера.
Книга — это все. У меня так же сложилось, что мама не могла со мной заниматься. Я просто ее до 7 лет не знала, и я не читала. Я пошла в школу, не знала ни букв, ничего. Но откуда эта жажда чтения? Я не знаю. Сын он меня любил, когда я ему читала. Он не расставался с книжками. Но стал подрастать, и я стал замечать, что он стал, ну, не так читать, как раньше. Я ему всегда говорила, Илюш, ну это же такой познавательный. И что у тебя интересно, я читала все, и историей занималась. Все. Мир книг — это вообще что-то уникальное.
Да,
это
да.
Вот, понимаете, иногда читаешь книгу и получаешь ответы на свои какие-то проблемы.
Ну и процесс сам по себе хорош. Спасибо большое, Вера. Огромное спасибо. Здесь действительно задействовано очень много пластов, потому что, во-первых, там иногда ты читаешь, увлекшись сюжетом. Да, допустим, особенно если это детектив, ты на литературную сторону в меньшей степени смотришь, но ты наслаждаешься вот именно сюжетом, интригой. Другой раз, если это какой-то роман, ты наслаждаешься вот этими коллизиями, включаешь эмоции свои, и вот это сопереживание, оно тебя вот уносит вот в это пространство, как сказала Альбина в книге.
Ну, просто сама другая речь.
Да, но бывает же еще просто, помимо всего прочего, наслаждение самим текстом.
Обязательно.
Когда это так вкусно, думаешь, ну как же сказал? Ну, я уж не говорю о поэзии, где вот там сплошные образы и метафоры, но иной раз вот просто само по себе чтение того, как человек вот создает эти образы, как он в твоей голове рисует эту картинку, ты же просто вот... Я иногда аж прямо попискиваю от удовольствия, когда вот читаю такие вещи. Так что это, да, это действительно огромное удовольствие.
Только книга может так эмоционально трогать. Посмотрите, у нас вот по отношению к книгам мы говорим, я люблю книгу, я люблю читать. Вот вы когда-нибудь слышали, что кто-нибудь сказал, я люблю телевизор?
Я люблю кино, говорят.
Кино, да. Кино это другое.
Угу.
Но телевизор это не только кино.
Да, я люблю театр, да.
Я люблю театр.
Конечно. То есть там, где человек честно погружается и включается. Но давайте все-таки мы харьковчанину ответим, да. Вот все ли с ним в порядке, раз он не слишком любит читать.
Я думаю, что все в порядке.
Случилось,
да,
случилось.
Ну, как-то так вот не случилось. Это не значит, что все остальные не должны учить детей читать или признавать то, что чтение не развивает, не ведет вперед, не доставляет удовольствия. Трудно сказать, вот мы ничего не знаем о человеке, почему не случилось. На мой взгляд, литература настолько обширна, что каждый человек найдет там для себя...
Ну, свою нишу.
Да, свою нишу и что-то интересное.
Своих авторов, свою нишу, свой жанр. 84-й спрашивает, читаю ли я Телеграм. Конечно, вот только что читала Телеграм, и Харьковчан ровно оттуда у нас. Но Сергей Васильевич пишет, моей младшенькой 16, не ограничиваем доступ к соцсетям, интернету, сама берет в руки книги и читает. Может быть, просто глядя на родителей, которые считают и электронные, ну, сочетают, да, и электронные носители, и бумажные.
Конечно.
Вот, пожалуйста, личный пример.
Личный пример, атмосфера, которая создается вот в семье. Может быть, забегая немножко вперед, чтобы точно нас хватило времени, мне очень хочется сказать, что надо делать, чтобы дети читали, и чего ни в коем случае вот нельзя делать.
Да, пожалуйста. Друзья мои, вижу ваши звонки, посыпались звонки. Я сейчас буду их принимать. Давайте Наталье дадим на такой важный вопрос ответить.
Что катастрофически, вот, ну, нельзя никогда делать. Нельзя наказывать чтение. Ты плохо себя вел, ты
пока
не убрался.
Пока не прочтёшь, да, пока... не встанешь.
Но после этого невозможно полюбить. Но можно потом, наверное, всю жизнь не читать. Будут такие отрицательные якоря заложены. Вы знаете, интересные исследования были, почему дети любят Макдональдс. Оказывается, не только из-за еды там вредной и вкусной.
И там игрушки же какие-то.
Да даже не из-за игрушек.
Так.
Оказывается, что родители поощряют Макдональдсом. То есть ты хорошо себя вел, ты хорошо себя чувствуешь, мы пойдем. То есть дети получают еду, игрушки и общение с родителями в одном флаконе.
И сам по себе факт поощрения.
Да что ж, как от этого можно, да, отказаться потом? А книгой мы наказываем. То есть если ты провинился, ну, в чем-то, ты будешь читать. Давайте, скажем так, перевернем вот эту ситуацию. Безусловно, воспитывает атмосфера, когда дома вообще книги есть прежде всего.
И когда ребенок видит читающих родителей.
Да, видит читающих родителей, это второе. Дальше. Каждый поход в книжный магазин, на книжную ярмарку, в библиотеку, если он обставлен как праздник, как общение, семейное, удовольствие, все трогают, смотрят, книжки выбирают. Когда дается право ребенку выбрать понравившуюся книжку, пусть она там будет дорогая или не та, которую захотели ему купить вы, но обсудите с ним, все-таки купите, прочитайте вместе, дальше еще раз обсудите и так далее. То есть после этого ребенку захочется читать. Обязательно надо возвращаться, особенно с маленькими детьми, к прочитанному.
Есть такой еще вопрос, извините, да, пока не забыла. С какого возраста надо предлагать ребенку читать самостоятельно? С какого возраста надо переставать читать ему вслух, и чтобы он переходил на самостоятельное чтение?
Ну, я не считаю, что надо переставать ребенку читать вслух. Это очень приятно. Можно, когда он умеет уже читать, по очереди читать, и ребенок вам будет читать, и вы будете читать. Это тоже вид такого общения и времяпрепровождения, очень-очень семейного, да, семейное чтение. 6-7 лет – это норма, если ребенок читает.
6-7 лет. То есть после 5 уже надо быть настороже, в том смысле, что вдруг он настолько развит, что он и в 5 может зачитать.
Да, мы и в 5 лет предлагаем и игры в буквы, и игры в слова. То есть масса сейчас развивающих таких методик, не травмирующих. Но 6-7 лет – это нормальный возраст для того, чтобы ребенок читал. И для того, чтобы полюбил чтение, надо облегчить вот этот процесс перехода от механического чтения к этапу содержательного, когда он понимает суть происходящего. Потому что долго сидеть на механическом чтении, если ребенок в 3-4 классе еще механически читает и не понимает, но это время упущенное, и надо здесь, конечно, помогать ребенку выйти вот из этой коллизии, потому что он как в капкане. Вокруг него абстрактные значки, который для нее ничего не значит. Его просто пытка такая чтением получается. Тут, конечно, никакого удовольствия не может быть.
Спасет каким-то образом? Вот Крымчак говорит, что в аудиокниге легче отвлечься. Вот как вы относитесь к аудиокнигам?
Я вообще ко всем книгам отношусь положительно. Я не очень понимаю вопрос, легче отвлечься.
Нет, ну нет, это он утверждает. А я вам задаю вопрос, не может ли аудиокнига быть, ну, каким-то средством... перевода ребенка все-таки вот в состояние читающего? Или это все-таки разные виды деятельности, и одно к другому не будет побуждать?
Нет, будет побуждать. Вот современные дети много времени проводят в дороге.
Угу.
Будь то машина, будь то путешествие. И я категорически против мультфильмов в машине, но вот я как раз за аудиокниги.
Угу.
Вот, это чудесно. Не очень хорошо, когда аудиокниги дома, потому что надо стараться и находить время вечером читать ребенку. Никакой артист, красиво записанный на аудиокнигу, не заменит близких людей для ребенка.
Это правда. Это правда, тем более, что у каждого своя специфика, и не факт, что она ляжет вот ровно на ребенка. Ну, давайте послушаем, что наши слушатели нам скажут по этому поводу. 7373948, пожалуйста. Алло. Алло.
Алло.
Добрый вечер, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый вечер, это Александр из Автошколы.
Да, Александр, как вы к чтению относитесь?
Ой, ну, как можно относиться к чтению? Ну, конечно, это здорово, ничего не скажешь. Ну, я звоню для того, чтобы спросить вашу гостью, Наталью.
Пожалуйста.
Значит, у меня, я некоторое время наблюдал подростка в одной семье. Значит, в этой семье вообще никого никогда не приучали к чтению. Его мама вообще, когда я задал вопрос, она мне сказала, что я не люблю читать. Я не знаю, она, наверное, последний раз брала книгу какую-то очень давно.
Ну, в школе, ну, когда надо было.
Может быть, в школе, да. Угу. Значит, но тем не менее, ребенок, начиная где-то лет с 10, папа ну, примерно того же плана абсолютно, он не любитель чтения, но примерно лет с 10, и вот я наблюдал где-то лет до 15, ребенок начал читать совершенно взахлеб. Все подряд. Ну, я как-то старался направлять его, но это мои вкусы. Ну, вот он читал все подряд. Единственное, что я могу сказать, что у них с советских времен дома находилась какая-то библиотека.
А, то есть книги-то были в доме? Угу.
Да, книги были, но что дало толчок? Я думаю, что это только школа. Какие-то уроки литературы, я себя вспоминаю. Поэтому вот у нас тоже в семье не было принято приучать к чтению, и для меня, например, это только классный учитель у нас в школе. Может быть, и у него. Ну, то, что это не родители, это 100%.
Ну, Наталья, пожалуйста.
Ну, вполне может быть. Наверное, неправильно то, что я постоянно говорю о родителях, но это наиболее близкие люди к ребенку. Для любого, что малыша, что подростка, большое значение имеет взрослый, который заряжен интересной информацией, заряжен интересно эмоционально и интересуется жизнью ребенка. Это может быть оказаться тренер, который не приучал к чтению, но рассказывал там про какую-то книгу. Ребенок приходит и берет и читает. Или же это может быть преподаватель литературы, который влюбленный в этот предмет. И вот эта влюбленность, вот этот эмоциональный локомотив, он
да,
как раз
как
и проводит ребенка.
Да, я как раз хотела сказать, именно вот эта вовлеченность. Я очень хорошо помню, как, по-моему, это я училась в классе в 7-м, и вот наша классная руководительница нам начала рассказывать «Мастер и Маргариту».
Да.
Что это такое было?
У вас даже сейчас глаза заблестели.
Да, потому что просто вот, вот как говорят, тут муха не пролетит. Все да. сидели в классе, звенела тишина, и только ее голос. А она рассказывала необыкновенно увлеченно. Естественно, она очень остроумно описывала все эти похождения да. этой нечисти. То есть вот то, что ну, больше как бы детей заводит, где можно посмеяться, да, да, значит, бегемот корове в тра-та-та. Но и тем не менее, все, я, роняя тапки, побежала домой с требованием, чтобы мне, значит, эту книгу нашли. И вот это любовь на всю жизнь.
Да. Но здесь ничего удивительного нет. Самый простой пример. Если в семье мама обожает мыть посуду, то все дети любят мыть посуду. И если на пути ребенка встретился такой взрослый, а может быть и не один в школе, это же может быть и вот в моем детстве это был библиотекарь.
Угу.
Чудесная женщина, образованная,
которая
с высшим образованием, с горящими глазами. И у нас просто полшколы сидела в библиотеке, и был какой-то библиотечный клуб, и мы и ремонтировали книжки, и читали, и устраивали чтения, и концерты. И такая жизнь кипела вокруг библиотеки.
Ну, давайте повезло. Вот мы сейчас так вот смеха ради проведем голосование.
Давайте.
Я надеюсь, что мы заранее можем предсказать его результаты. И тем не менее, 134-21-35, книга нужна, без книги не жизнь, книгу ничто не заменит. И 134-21-36, новый век, новая реальность, другие ритмы, другие темпы, книга уходит на второй план, и книга — это такое умирающее явление.
Атавизм.
Да. Итак, 134-21-35 книга нужна обязательно. 134-21-36 все меньше и меньше. Ну вот Крымчак нам пишет. «Вспоминаю месяц жизни 13 лет назад. На месяц оказался отрезан от всех благ. Радио, телевизор, даже плеер. Тогда они были дисковые, чужой город. Читал взахлёб. Съедал книги. Действительно, вставал книгой, засыпал с книгой, кушал с книгой. Да еще и на улице шел, читая». Татьяна Цивилева. У меня в детстве наказывали тем, что забирали книгу, которую я читала. Это было самое ужасное наказание, особенно когда забрали Тарзана на середине книги.
Молодцы родители, да? Придумали,
звери, как наказать. Звери, господа. Ну, хорошо, давайте звонок примем. Да, пожалуйста, как вас зовут? Алло? Алло?
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, как вас зовут?
Любовь.
Любовь, слушаем вас.
Хотела задать вопрос, Наталья.
Да, пожалуйста.
Вот у внука, второклассника, дисграфия, дислексия. И говорят, что это теперь очень часто встречающийся диагноз. Как быть, что делать? Ваши советы. Спасибо.
Да, спасибо.
Ну, во-первых, надо обязательно обратиться к специалистам, потому что если такой диагноз поставил педагог, он может ошибаться. Может, такого диагноза и нет.
Угу.
Есть другие какие-то вот проблемы у ребенка или задачи, которые надо решить.
То есть надо найти почву вот, да, физиологическую.
Надо обратиться к специалистам. Возможно, нужен консилиум. И неврологи, и логопеды, и педагоги по раннему развитию. Это самое первое, что можно сделать.
А потом уже думать, что делать. Так, ну вот Сергей написал какое-то большое довольно письмо, давайте его прочтем. Так, носитель информации, береста, бумага, микросхема, имеет значение только в плане удобства или неудобства. Важно попробовать научить ребенка получать истинное удовольствие от красоты самого текста. В книге из типографского станка души ничуть не больше, чем в электронном гаджете. Душа в тексте гения, а вот аудиокнига, к сожалению, ненавязчиво навязывает интонации диктора, но это правда, он читает,
это
он свое
да.
видение передает, да. конечно, которые не всегда совпадают с личным восприятием. Читайте сами, всегда, везде и во всем. Ну и нам хороших текстов в наступающем году.
Ой, какое прекрасное.
Замечательное письмо. Ну давайте еще звоночек примем, да, пожалуйста, Алла, дадим вам высказаться. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, с какого возраста надо начинать читать ребенку сказки?
Да, по-моему, с нулевого.
Можно с рождения начинать сказки.
В животе можно читать.
Да. Вопрос подбора сказок. Безусловно, должны подходить по возрасту.
Ну, можете очень коротко. Вот. Хорошо, там нулевой возраст. Это, скорее всего, какие-то припевки.
Припевки, частушки, да-да-да, ладушки, оладушки. Тут народный фольклор дает очень много. Хотя современные авторы тоже хорошие, небольшие такие стишочки, потешки их называют, для маленьких пишут.
В голове его вопилки и пыхтелки.
Это немножко другое, но тем не менее, да. С другой стороны, если текст вам приятен, вот вам нравится, то можно читать книжки маленьким, даже если они не понимают. Они просто будут питаться, скажем так, вашей вот такой эмоциональностью. Мне в детстве читали Данка, я абсолютно не понимала, что это такое. Но была потрясающая картинка. И уже только повзрослев, я поняла смысл этого произведения. Но что-то волшебное вот окутывало это произведение.
Ну, давайте вот по самым таким известным образчиком детской литературы пройдемся и вот и по возрастам попробуем их раскидать. Понимаю, что дети развиваются по-разному. Это очень интересно. Там курочка ряба.
Ну, такие, как курочка ряба, колобок. Это, безусловно, вот до 3 лет.
До 3 лет.
Ну, давайте до 4 даже лет.
До 3-4 лет.
Да.
Дальше что можно уже подключать? Чтобы это не оказалось слишком сложной и непонятной, опять же, не оттолкнуло ребенка.
Да, все русские народные сказки можно уже подключать, потому что они все адаптированы достаточно. Mm. Да, не только русские народные, в принципе, сказки народов мира, они адаптированы, страшные ужасы оттуда изъяты. Это деткам можно читать. Потому что сказки – это самая оптимальная литература для детей, для дошкольников. Разные этапы проходит ребенок, и вот многие родители начинают бороться со страхами. Угу. Если это не фобия, то это не болезнь. Нечего там с ними бороться.
Побояться и перестанут.
Бесстрашный ребенок, горе родителей, и в общем, психологи тоже не рады от таких, получают таких детей, да. Поэтому сказка помогает ребенку пережить невысказанные страхи,
отреагировать
их. Идет развитие эмоциональной сферы, и как раз сказки, которые насыщены разными вот моделями, и поведенческими, и эмоциональными, они позволяют в доступной форме это пережить. Поэтому все сказки.
Но все вот сказки, начиная с возраста после 3 лет и где-то лет до 7 примерно, да?
Да, ну вот с 5 лет, в зависимости, чтобы это нравилось все-таки ребенку, хорошо бы подключать рассказы там о животных, угу, о природе, о Бианке, да, то есть постепенно приучать таким описательным, угу, вещам.
Угу. Пушкина сразу читать?
Пушкина можно читать всегда, даже беременным.
Вот я и говорю, из живота.
Всегда можно.
Да, Пушкина можно читать
показан
из живота.
Всем.
Ну, хорошо. А какие-нибудь там, ну, допустим, Драгунский. Это уже школьный возраст.
Вполне можно старших дошкольников. То есть 6-7 лет это можно уже брать.
Драгунского. Ага, то есть перед самой школой уже можно.
Да.
Ну, хорошо. А «Три мушкетера», там, например, «Граф Монте-Кристо». У нас 3 минуты остаются, но мне самое интересное.
Это в зависимости от ребенка. Бывают дети, которые читают такие произведения в начальной школе, но вообще это средняя школа. То есть это вот 4-5 класс.
Угу. Ну, а то, что касается нашей классики, это, наверное, надо идти где-то, ну, может быть, в соответствии с программой,
конечно,
в школе.
Да.
Так, ну, друзья мои, безусловно, у нас 91% говорит, что читать надо и нужно, и только 9, мне кажется, они над нами издеваются, смеются, говорят, да пошли вы нафиг со своими книжками. Так, Лариса спрашивает 2 минуты, а что делать потом с теми, ну, она говорит, лживыми, я бы сказала, может быть, неправдоподобными образами, которые потом населяют сознание и которым нет места в жизни. Ну, возможно, речь идет об идеализме. Там «Белые ночи», например.
Трудно мне ответить на этот вопрос. Жизнь настолько многообразна, что есть и лживые, и идеалистические образы и в жизни в том числе. Но ребенок взрослеет и начинает отделять правду от вымысла, поэтому ничего не надо делать.
Да, ну вот нам предлагают тут еще провести одно голосование, кто сколько книг прочел, но вы знаете, уже на это у нас
успеем.
Нет времени. Да. Значит, последний, наверное, вопрос, который я бы вам задала. Все-таки вот есть ли еще какие-то способы, вот на 1 минуту вам, приучения к чтению, кроме того, что не наказывать, а поощрять личным примером, включать, может быть, какой-то игровой компонент включить в это. Найди книгу, я тебе ее прочту. Или что-нибудь такое.
Да можно все что угодно делать, если это поможет. Можно играть, можно квесты писать, можно искать там по страницам какой-то код, да, вот написать, угу, дети будут делать. Это в любом случае затрата у взрослых их душевных сил и времени. Вот потратьте эти силы и времени на детей, и тогда вы получите образованных, гармоничных, интересных, сопереживающих
способных думать
людей.
И вести диалог нормальный. Да. Потому что беда-то людей, не читающих, в том, что они плохо разговаривают. С ними невыносимо тяжело разговаривать. Такое ощущение, что ты все время буксуешь.
Так они и думают плохо.
Плоско. Но невыносимо с ними разговаривать. Просто вот все время хочется сказать, ну давай же. Так что, друзья мои, давайте мы на этой ноте, к сожалению, вынуждены закончить. Вот прямо не хватило нам этого часа.
Вот интересная же тема.
Не хватило часа. Может быть, мы под каким-то соусом еще раз к этому делу вернемся. Хорошо, друзья мои, мы благодарим Наталью, будем ее приглашать еще в гости. Я вас жду через несколько минут в кабинете психолога. Готовьте, пожалуйста, свои вопросы и письменно, и устно. Я предпочитаю устно. А сейчас интересные новости.